В-третьих, щедрость. Самый щедрый человек выложит на стол все, что у него есть, если в дом придет брат или сестра. Но если этот человек женится на другой, который считает каждое блюдо, съеденное друзьями, у этого человека не будет легкой семейной жизни. Эта трудность связана не с моральными недостатками, а с темпераментом. Некоторые люди по своей природе обижаются, когда их пищу съедают другие люди. Они могут намеренно не есть вкусное и ставить на стол для гостей что-то другое. Это проблема темперамента, а не морали. В-четвертых, откровенность или осторожность. Некоторые братья по натуре откровенны, им нравится прямота. Некоторые сестры по натуре осторожны, им нравится видеть, что и другие ведут себя сдержанно. И здесь снова налицо конфликт темпераментов. Дело не в том, что один путь правильный, а другой неправильный. Здесь вообще нет морального вопроса, есть просто разница в темпераменте. Один из них настолько осторожен, что стремится все скрывать, в то время как другая настолько откровенна, что склонна все раскрывать. Оба прекрасны. Пусть осторожные не критикуют откровенных, а откровенные осторожных. Откровенный человек чувствует, что осторожный тянет его за руку, но в то же время осторожный остро чувствует, что кто-то идет слишком быстро. Страдают оба. В-пятых, рефлексивный или импульсивный. Некоторые люди достаточно рефлексивны. Они тщательно и глубоко все обдумывают. Но другие люди совершают поступки, не требуя объяснений. Они перестают думать после того, как что-то сделали. Опять же, это не моральная проблема, а всего лишь разница в характере. Давайте не будем осуждать друг друга. Пусть лучше те, кто склонен к размышлениям, ищут себе партнера по жизни, который способен к размышлениям, а те, кто не склонен к размышлениям, найдут себе такого же партнера. Это сделает совместную жизнь намного более приятной. В-шестых, требовательность к словам. Некоторые настолько требовательны к речи, что приводят людей в ужас. Каждое слово должно быть произнесено абсолютно правильно. Другие могут быть не столь осторожны. Они не совсем беспечны и не имеют намерения быть неточными, но их речь просто не слишком точна. Опять же, эти различия не являются моральной проблемой, скорее они связаны с характером. Осторожный человек может без необходимости обвинять другого во лжи, в то время как последний может давать советы первому, что лучше было бы ему вообще промолчать. Честно говоря, если бы каждое слово в мире было произнесено с такой точностью, то было бы произнесено не больше 20 предложений. Так что разница в характере действительно является большой проблемой. В-седьмых, активный или неактивный. Некоторые люди обладают живым темпераментом, в то время как другие – спокойным. Ни в том, ни в другом нет ничего плохого. Моральной проблемы нет – это просто разница в темпераменте. Но для особенно живой сестры брак с чрезвычайно холодным братом, несомненно, вызовет проблемы в семье. Рано или поздно они попытаются превратить эту проблему темперамента в моральную проблему. Они будут подчеркивать особенности друг друга. Я лично знаком с мужем, который любит сидеть дома, но женился на сестре, которая с удовольствием ходит в гости к другим. На самом деле я знаю немало подобных случаев в Шанхае. Мужу совершенно невыносимо следовать за своей женой и ходить по домам других людей. Альтернатива – остаться дома и присматривать за домом вместо нее. Он может вынести эту ситуацию несколько раз, но не может терпеть ее вечно. Когда он приходит домой, он редко застает ее там. Это не моральная проблема, а проблема характера, на которую не обратили внимания во время брака. В-восьмых, аккуратный или неряшливый. Одна моя знакомая сестра отличается особой аккуратностью. Она следит за своим мужем и все за ним прибирает. Но муж получает удовольствие от неряшливости. Однажды я пришел к ним домой и увидел, что муж бросил подушку на пол и перевернул стул. Я спросил его, зачем он это делает. Он ответил, что был чрезвычайно счастлив, потому что сегодня его жена уехала к родителям. Его так раздражала ее чистоплотность, что теперь он нашел выход, приведя все в беспорядок. В-девятых, схожие натуры. Христиане должны знать, что любовь состоит из двух фундаментальных элементов – естественного влечения и близости натур. Поэтому при выборе партнера христианам нужно выбирать не только тех, к кому они испытывают естественное влечение, но и тех, кто в чем-то схож с ними по темпераменту, по характеру, по натуре. Не пренебрегайте вторым, увлекаясь лишь первым. В Шанхае я познакомился с парой, которая постоянно ссорилась. Я спросил мужа, почему он вообще на ней женился. Он ответил, что когда он ее впервые увидел, его привлекли ее глаза цвета вороного крыла. Это было естественное влечение. Но вскоре после женитьбы эти темные глаза были забыты. Все, что он помнил сейчас, это то, что ей нравилось смеяться, в то время как ему нравилось спокойствие. Она действовала быстро, в то время как он реагировал очень медленно. Помните, проблема темперамента – это постоянная проблема. Когда молодые братья и сестры выбирают себе пару, они не должны руководствоваться только естественным влечением. Это правда, что должно быть естественное влечение, но верно также и то, что одного этого недостаточно. Они должны учитывать близость натур. Естественное влечение скоро исчезнет. Хотя это может подтолкнуть вас к браку, это не укрепит ваш брак. Это может подтолкнуть вас начать движение, но у него нет силы, чтобы поддержать этот шаг. В-десятых, рай или ад. Есть поговорка: у человека может быть два рая или два ада. Счастливая семья похожа на рай, а несчастная на ад. У неверующего может быть два ада. Он может жить в аду при жизни и спуститься в ад после смерти. Христианин тоже может сегодня жить в аду, если в его семье нет гармонии. Однако в будущем он вознесется на небеса. Особенно мне запомнился один брат, жена которого ссорилась со всеми подряд. Она казалась очень духовной и умела очень хорошо молиться. Но когда она выходила из себя, никто не мог ее переубедить. Она часто ссорилась со своими соседями, и ее мужу всегда приходилось извиняться перед ними за ее действия. Всякий раз, когда он возвращался домой, он спрашивал, не поссорилась ли она с кем-нибудь из соседей, чтобы он мог загладить свою вину. На самом деле они ссорились каждый день. Если бы только этот брат женился на спокойной женщине, а сестра вышла замуж за страстного мужчину, их семьи не были бы подвержены таким потрясениям. В-одиннадцатых, принятие другого. Многие ошибочно полагают, что они могут изменить характер другого человека. Этого никогда не произойдет. Для того, чтобы Святой Дух изменил характер человека, требуется много времени. Как же тогда вы могли бы преуспеть в этой невыполнимой задаче? Даже брак не в силах изменить природу человека. Многие братья и сестры, осознавая разницу своих темпераментов, с надеждой ждут перемен. Но ожидаемые перемены так и не наступают. Если в мире и есть хоть одна надежда, обреченная на отчаяние, то это, безусловно, она. Я еще не видел мужа, который изменил бы свою жену, или жену, которая изменила бы своего мужа. Как я однажды сказал, в браке вы можете получить только готовые товары, а не товары, изготовленные на заказ. Какими бы ни были брат или сестра, это то, что вы получаете в готовом виде. Перед вступлением в брак вы должны сначала посмотреть, похвально ли нынешнее состояние брата или сестры, ибо вы не можете ожидать, что вы измените темперамент вашего партнера по браку, чтобы он соответствовал вашему. В-двенадцатых, предупреждение. Простите, что я говорю немного больше. За более чем 10 лет работы в Шанхае четверть моего времени уходила на решение семейных проблем. Исходя из этого опыта, я со всей решительностью заявляю, что людям с разными характерами не следует объединяться в браке. Это не пойдет на пользу ни мужу, ни жене, ни их детям. Дети от такого брака будут раздвоены в своей верности. Они не будут знать, за кого им следует стоять и кого следует поддерживать. Это может даже повлиять на их спасение. Слабости. Все вышесказанное относится только к различиям в натуре и никак не связано с моральными проблемами. Однако сейчас мы увидим, что у людей есть слабости. Во-первых, слабость – это моральная проблема. Что такое слабость? Некоторые люди ленивы, в то время как другие усердны. Мы знаем, что усердие – это достоинство, но лень – это слабость. Некоторые люди очень аккуратны в выборе слов. Это действительно достоинство. Но некоторые не только слишком небрежны в речи, но и на самом деле любят добавлять слова к тому, что говорят. Они лгут. Это слабость характера. Опять же, некоторые неразговорчивы, они не любят много говорить, и это хорошо. Но некоторым нравится критиковать и поучать. Это нельзя считать достоинством, скорее это слабость. Распространение слухов – это больше, чем проблема темперамента, поскольку это касается морали. Везде, где речь идет о морали, есть слабость, с которой нужно бороться перед Богом. Например, одни люди делают все быстро, а другие все делают медленно. Это проблема характера, проблема темперамента. Но если кто-то действует так быстро, что становится беспечным, или так медленно, что становится ненадежным, тогда у такого человека есть слабость. Во-вторых, знание слабостей другого. Что делать со слабостями противоположной стороны? Постороннему человеку довольно сложно принять решение. Прежде чем молодые братья и сестры вступят в брак, им необходимо выяснить слабые стороны своего предполагаемого партнера. Это нужно выяснить до помолвки, а не после. Неправильно искать слабости другой стороны после свадьбы. Это более чем неправильно, это глупо. После свадьбы уже слишком поздно что-то предпринимать. Поженившись, муж и жена должны быть настолько глухи и слепы, насколько это возможно. Даже не глядя, вы увидите многое. Что же тогда, если вы будете искать тщательно? Брак не должен использоваться как возможность для поиска недостатков. Вы не должны использовать свои глаза после свадьбы. Но до помолвки, в то время, когда вы выбираете себе спутника жизни, не будьте настолько ослеплены естественным влечением, чтобы не заметить слабости другого человека. Не стремитесь к браку настолько, чтобы не видеть никаких слабостей другого. В-третьих, терпимые или невыносимые. Есть два варианта относительно слабостей. Либо они терпимы, либо нет. Если есть невыносимая слабость, то о браке не следует и думать. Но если слабости терпимы, то вы можете подумать о браке. Однако все слабости должны быть выявлены до помолвки. Какой смысл искать слабости после свадьбы? Если вы будете делать это, ваша семейная жизнь только ухудшится, поскольку вы уже не в состоянии ее изменить. В-четвертых, не должно быть схожего. Позвольте мне вас предостеречь. Не думайте, что люди со схожими слабостями могут жить вместе. Многие воображают, что могут жить с кем-то, у кого есть такая же слабость, но не с кем-то, у кого другая слабость. Такого не бывает. Людям со схожими слабостями еще труднее жить вместе. Если это чисто разница в темпераменте, то совесть тут ни при чем. Но если это слабость, то совесть будет задействована. Тогда и брат, и сестра будут страдать вдвойне. Они будут страдать как за себя, так и за другую сторону. Таким образом, их трудности и ответственность возрастут вдвое. Темперамент должен быть общим, а слабость нет. Следует отметить, что хотя слабость может быть простительной, она также может быть и невыносимой. Кроме того, лучше, чтобы слабости двух людей не были одинаковыми. Характер. Чтобы брак был успешным, необходимо, чтобы оба уважали друг друга. Если один из них смотрит на другого свысока, такая семья обречена. Муж должен уважать характер своей жены, а жена должна ценить качество характера своего мужа. Это вопрос не темперамента или слабости, это вопрос характера. Например, жене простительно время от времени лгать. Но если она нечестна и часто лжет, это отражается на ее характере. Или в качестве другого примера. Как муж может завоевать уважение своей жены, если он настолько эгоистичен, что думает только о себе? Муж в семье должен обладать хотя бы какими-то достойными восхищения качествами. Характер отличается от темперамента. Если нечего уважать, семье конец. Разница в темпераменте достаточно сильно осложняет жизнь, но отсутствие достойного восхищения характера разрушает саму основу семьи. Кто может спасти семью, в которой муж не доверяет жене и наоборот? Некоторые люди довольно жестокие. Они жестоко обращаются с людьми. Их не волнует, что чувствуют другие. Их волнуют только их собственные чувства. Это не вопрос несоответствия темперамента, а недостаток характера. Характер, который не вызывает уважения, разрушает брак. Некоторые люди не контролируют себя. Они распущены в своей жизни. Они легко выходят из себя. Почему они вспыльчивы? Потому что они эгоистичны и стремятся к собственному самоудовлетворению. Некоторым людям проявление вспыльчивости приносит большое удовлетворение. Но у второй стороны такой сомнительный персонаж может вызвать презрение. Подлый муж, жена, которая использует всех в своих интересах, это скорее явные недостатки характера, чем слабости. Если человек выбирает себе пару, он должен понаблюдать, сможет ли он выдержать характер другой стороны. Поэтому перед вступлением в брак выясните, есть ли у вас взаимное уважение. В браке детей Божьих особенно важен достойный восхищения характер. Тот, у кого нет достойного восхищения характера, не годится для брака. Должно быть то, что похвально в глазах у Бога. Конгениальность. Еще один момент, на который следует обратить внимание в сфере личности, это то, в состоянии ли предполагаемая жена или муж жить с другими людьми. Брак – это совместное проживание. Некоторые люди довольно своеобразны и не могут уживаться в мире с другими людьми. Если мужчина не смог жить со своими родителями или братьями и сестрами, то как же вы можете рассчитывать на счастливую семейную жизнь с ним? Или если женщина всегда боролась с людьми, вы вряд ли могли бы надеяться на успешную семейную жизнь, женившись на ней. Фундаментальным условием для брака является близость человека по духу. Если кто-то не может жить с другими людьми, этот человек также не сможет жить и с вами. Будет ли такой человек презирать всех остальных и уважать только вас? Нет. Вас тоже будут презирать после женитьбы. Например, если сестра, достигшая брачного возраста, рассказывает людям о том, как с ней плохо обращался ее отец, мать, братья и сестры, да и все остальные. Вы можете быть уверены, что позже она скажет то же самое и о вас. Этой сестре не хватает сил жить с другими людьми. Если человек в высшей степени близок с вами по духу, с ним или с ней будет легко жить. Это действительно очень важное условие. Посвящение. Первая часть этого урока, посвященного супружеству, касалась физической стороны. Вторая часть касалась личности или характера, душевной стороны. Теперь в третьей части мы рассмотрим духовную сторону. Во-первых, одна цель. христианин не должен жениться на неверующей. Мы должны понимать, что для достижения высшего смысла брака, помимо физического влечения и взаимодополняющих характеров, необходимо единство духовных целей. Это означает, что у обоих должно быть желание служить Богу. Оба должны быть полностью преданы Господу. Оба должны жить для Бога. Это важнее, чем обладать замечательным характером. Хотя последнее упускать нельзя, первое абсолютно необходимо. И в больших, и в малых делах оба должны жить для Господа. Такой брак имеет прочную основу, поскольку обе стороны связаны прочными узами единства перед Богом. Во-вторых, Христос как Господь. В семье, имеющей единую цель, не возникает споров о том, кто стоит во главе, а кто подчиняется. Христос – это глава, которому следует повиноваться. Христос – хозяин в доме. Вопрос сохранения лица полностью отпадает. Многие мужья и жены ссорятся не потому, что их волнует, что правильно, а что нет, а потому, что они хотят сохранить свое лицо. Если бы они оба были посвященными христианами, этой проблемы бы не существовало. Оба были бы готовы потерять лицо перед Господом. Оба были бы способны признать свою вину. Поскольку оба они больше всего на свете желают исполнять волю Божью, все может быть решено на этой основе. Молодые братья и сестры должны знать, что они должны быть полностью посвящены Богу. Если обе стороны, вступающие в предполагаемый брак, служат Господу всем сердцем, вероятность успеха их брака чрезвычайно высока. Даже если между ними могут быть некоторые естественные различия, и даже если физическое влечение может несколько ослабнуть, семья будет процветать без помех. Пусть молодые братья и сестры увидят, что существуют условия для вступления в брак. Проще говоря, эти условия можно разделить на три категории. Физические или внешние, психологические и духовные. Эти три условия должны быть расставлены по своим местам. Вывод. Необходимо подчеркнуть, что семья во втором поколении имеет много общего с церковью во втором поколении. Если мы хорошо заботимся о семьях следующего поколения, это значит, мы также хорошо заботимся о церкви этого поколения. Если семьи следующего поколения будут полны проблем, нам, работникам, придется тратить свое время на улаживание их семейных дел. Мы не можем изменить ситуацию для тех, кто уже состоит в браке. Все, что мы можем сделать, это убедить их быть более гибкими, терпеливыми, нежными и любящими. Но от тех, кто еще не женат, мы ожидаем, что у них будет хорошая семейная жизнь. Когда я был в Англии, я познакомился с несколькими семьями, в которых и мужья, и жены служили Господу и вместе шли по пути Божьему. Наблюдать за такой ситуацией поистине приятно. Видеть, как пара единодушно следует за Богом – это чудесное зрелище. Пусть старшие братья и сестры помогают младшим в этом вопросе, чтобы последние могли избегать многих ошибок. Да благословит Бог всех братьев и сестер.